Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Отправляясь на природу, мы частенько видим свой отдых или рядом с водоемом, или непосредственно в нем самом. Купание и сплавы по воде люди практикуют уже с незапамятных времен. Романтизм водных путешествий сквозь века воспевается художниками, писателями и режиссерами. И все же часто мы забываем, что водная стихия – это то, что нам не подконтрольно. Человек, оказавшийся во власти воды, слишком часто не может ничего противопоставить этой стихии. Одним из популярнейших видов единения с природой через воду является рафтинг. И именно об этом виде туризма или досуга мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник на этот раз – трип-лидер, инструктор Международной федерации рафтинга третьего класса, работающий на данный момент в Грузии, Сергей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Существует довольно много всевозможных приключений, которые люди очень любят, и они, как правило, связаны с природой. Это походы за грибами, это рыбалки, это в том числе и водные какие-то, и виды спорта, и вообще виды досуга. Но вот на каком-то этапе красивое катание с дамой на лодочке, воспетое во многих книжках, оно перестает быть занятием романтическим, хотя и здесь тоже надо, в общем-то, иметь какую-то долю подготовки. Вот в какой момент досуг превращается в тот момент, на который нужно свое внимание чуть больше заострить и чуть больше подготовиться к тому, что вода все-таки это, ну, стихия достаточно непредсказуемая и крайне для человека недружелюбная?
В общем, чаще всего любые ЧП на воде происходят, когда собирается разная совокупность разных факторов. То есть, в принципе, если вы просто катаетесь на лодке, там занимаетесь рафтингом по порогам, то при соблюдении основных правил безопасности вам, скорее всего, почти ничего не грозит. Но если эти правила основные на них частично начинают забивать, то как раз после этого происходит ЧП. И тут это может произойти как и на простой тихой реке, так и на бурной воде. То есть ЧП, они происходят везде, и чтобы не было вот эта романтичная прогулка, не превратилась в какой-то ужасный ужас, надо в первую очередь соблюдать правила техники безопасности и понимать, что вы делаете.
Ну вот если мы пойдем от простого к сложному, захотел пригласить там милую даму прокатиться где-нибудь на озерцо, на лодочке, на камыши посмотреть, птичек послушать. Как правило, ну, жилет же на нее же спасательный, наверное, не наденешь, особенно если она одета как-нибудь хорошо.
Да вот нет, жилет бы желательно одеть в любом случае, потому что как бы произойти может все что угодно, там, грубо говоря, наткнётесь на корягушку, лодка перевернется, и просто-напросто в жилете жить намного приятнее, когда ты находишься в воде, чем без жилета. То есть понятно, в тот момент, когда ты хочешь сесть на лодку и устроить, там, как вы говорите, романтическую прогулку, он кажется совершенно ненужной вещью, и в 90% случаях, даже в 95% случаев он вам гарантированно не пригодится. Но вот в те самые там, 5 или даже меньше процентов, когда он нужен, и если его не будет, то это уже грозит большими проблемами.
То есть не бывает условно безопасной или безусловно безопасной воды, ведь это же озеро. Что там? Я вижу один берег, я вижу другой берег, как-нибудь-то доберемся уж.
Да, не бывает. Просто вода, как вы говорили, уже это враждебная стихия, и поэтому чем больше средств... Ну, то есть именно есть вообще, в принципе, при классификации ну, того же рафтинга или нахождения в воде, существуют два вида... Ну, безопасности. Есть безопасность пассивная, есть безопасность активная. И пассивная безопасность подразумевает под собой разные спасательные средства, там, жилеты, каски и все такое. А активная безопасность – это личная, ну, скажем так, физическая, психологическая форма человека. И поэтому, грубо говоря, если человек умеет плавать, и он идет кататься по простой воде, то, скорее всего, жилет ему не понадобится. То есть есть, конечно, такой вариант, что его любимая дама случайно греет веслом, и он пойдет в воду без сознания, и тогда он без жилета, скорее всего, утонет. Но все равно шансов в воде у человека с умением плавать намного больше, чем у человека, который плавать не умеет совсем. Поэтому принципе, при общении с любой, ну, скажем так, нестандартной для человека стихией, желательно не пренебрегать любыми средствами, которые помогут в ней, оказавшись в этой стихии, быть в большей безопасности.
Если мы двинемся чуть дальше, потому что существует пока это еще не рафтинг, опять же, когда человек воспринимает, например, какие-нибудь там пороги пятой сложности, и он видит, как люди через все это летят, у него не возникает вопросов относительно жилетов, касок и прочих атрибутов, которые должны каким-то образом выступить на его стороне. Но вот те же самые любимые многими сплавы по тихим медленным рекам, когда приехали и там несколько дней на плотах куда-то движутся. Это тоже мы рассматриваем как, в общем-то, безопасное времяпрепровождение или должен быть некий набор условных вещей или безусловных вещей безопасности, которыми пренебрегать нельзя, потому что если они понадобятся, вот тогда будет грустно.
Да, естественно. То есть в любом даже самом простом сплаве желательно находиться в спас-жилете. Нежелательно. То есть это вообще обязательно находиться в спас-жилете. Честно говоря, то есть когда там 25 лет назад я этим сам начинал заниматься и был очень молодым и глупым, мы тоже забивали на эти правила, но в дальнейшем, когда уже стало это занятие более профессиональным, и ты начинаешь читать статистику, выясняется, что случаев, например, на простой тихой воде гибели, там, травмирования людей, их не сильно даже больше, чем на более сложной воде. Но эту аналогию можно привести, наверное, с дорожным движением, то есть случаи там, гибели, увечий на треках гоночных очень мало. Ну, то есть по сравнению с тем, что происходит на наших обычных дорогах. Поэтому, как бы, когда вы попадаете, идете в ту стихию, которая вам не близка, то не стоит пренебрегать спасательными средствами.
Когда заканчивается пассивный отдых на воде, как мы уже говорили о сплавах или о катаниях на лодочке по озеру, и начинается уже достаточно серьезное мероприятие, к которому нужно подходить уже осознанно, и очень ответственно.
В принципе, оно всегда, любое мероприятие, к нему, к любому мероприятию надо подходить осознанно и ответственно. То есть вот это, например, такое развлечение, когда, вот как вы говорите, грузят плот, потом туда грузят бочку самогона и плывут, катаются, она уже сама по себе и выпивает этот самогон небезопасно. Поэтому к любому мероприятию желательно подходить осознанно и ответственно. Поэтому если вы собрались кататься, то чтобы не приключилась какая-то беда, надо понимать, что вы делаете, и как бы вести себя более-менее адекватно. Стандартные прописные правила безопасности, которые работают абсолютно везде, и вода здесь не исключение.
Как правило, когда я отправляюсь куда-то, есть, наверное, два сценария классических. Первое – это я знаю, что я делаю. И второе – я полагаюсь на человека, который знает, что он делает. Если мы говорим, например, о сплавах именно в стиле рафтинга, который распространен довольно во многих странах, где есть горные реки, то люди зачастую подписываются на все это мероприятие, и они считают, что дальше о них заботится, в общем-то, ну, контора, которая все это организовывает. На что я должен обратить внимание, приходя вот к такому профессионалу, который мне продает какие-то услуги?
Вы сначала общаетесь с человеком. Насколько он четко отвечает на ваши вопросы, там есть к нему доверие, нет к нему доверия. Затем, то есть любая контора, которая занимается сплавами, или даже частный человек, который занимается сплавами, чем-то подобным, у него наверняка есть какая-нибудь страничка на соцсетях или веб-сайт, и можно посмотреть, как выглядят он и клиенты. То есть если, например, кто-то предлагает рафтинг, и видно, что там по порогам и видно, что у них там нет, например, касок, жилеты не застегнуты, всякие вот такие мелочи, и лучше туда не ходить. Ну и плюс также сейчас в эпоху интернета можно посмотреть отзывы, и отзывы тоже очень о многом говорят.
Конкретный случай. Люди участвовали в двух рафтингах в одной и той же стране, два разных оператора предоставляли эти услуги. В одном случае говорят, вот мы ехали там от отеля, все было достаточно скучно, очень размеренно, все так очень педантично, по-немецки. А во втором случае их там раскручивали, раскачивали, обрызгивали, периодически даже куда-то роняли в воду, и все было весело. Вот в этой ситуации кто прав?
Смотрите, вообще, в принципе, если мы сейчас переходим от простой воды к более сложной, то есть некоторое очень сильное разделение на, например, опасную воду и прикольную воду, на прикольную или страшную воду, но безопасную воду. То есть если говорить там про классификацию порогов и клиентов, то, например, клиентам нравятся очень большие огромные волны, которые там плюхают, которые там их, они падают с рафта и все такое. И на самом деле это в большинстве случаев абсолютно безопасно. Ну, не абсолютно безопасно, все равно там есть какая-то маленькая, мелкая доля риска, но клиент обычно полные штаны адреналина, он счастлив, ему кажется, что он там на волоске от смерти, на самом деле ничего не происходит. Есть вода, которая очень размеренно тихо течет, но там есть всякие скрытые карманы, ну и другие всякие, сейчас не буду вдаваться, нюансы, которые со стороны, пока не начались вот эти там перевороты или приключения, клиенту кажутся абсолютно скучным, а оно на деле реально очень нескучно, и, в общем, клиентам проплывает нормально, только из-за опыта гида. Поэтому, в принципе, то есть, когда, если мы вернемся к предыдущему вопросу, то при выборе любой активности лучше оценивать совокупность разных факторов, ну, которые я назвал, как выглядят, там, как пишут, что рекомендуют, и на основе вот этих факторов делать уже свой выбор. Это, наверное, уже больше такое интуитивное решение.
Ну вот берем как фактор меня, как человека, который очень далек от подобного рода активностей, и вот я заехал в отель, мне предлагают какой-то список каких-то увеселительных прогулок, вот поедем, посмотрим, не знаю, какие-то храмы, посмотрим какие-то мечети, посмотрим что-то еще, ну и давай заодно по речке сплавимся. Вот те же самые сложности, вот эти цифры, которые прилагаются там к порогам и к трассам, что мне это должно говорить, как человеку, который вообще ничего не понимает, и как это визуально выглядит? То есть вот что такое от первой до какой? Пятая, по-моему, максимальная?
Ну, пятая-шестая категория считается. Ну, скажем так, первая категория – это вот как раз простая вода с легким течением. То есть там нет особых никаких порогов, просто течет красивенько, иногда что-то ускоряется. Вторая категория – это когда уже есть какие-то небольшие порожки, где-то есть волны, есть какие-то бульки, и оно уже более динамично, более прикольно. Обычно человек, который приходит на рафтинг первый раз, вторая категория ему, скорее всего, понравится уже, будет как-то интересно, будет какой-то адреналин. Третья категория – это уже, ну, тоже категория, они все тоже условные. Но если берем уже международную третью категорию, то это уже категория, которая связана с таким повышенным риском. То есть тут уже нужен профессионализм гида, если она нормальная третья категория, и как бы она уже предоставляет реальную опасность для здоровья и там, жизни человека. Но, в принципе, если человек сам по себе адекватный, просто нормальной физической форме, гид адекватный и клиент выполняет команды гида, третью категорию можно пройти нормально, это будет уже как бы прикольно, адреналиново, и как бы человек уже попробует испытать себя, как сейчас модно, на прочность. Четвертая категория – это уже, наверное, почти предел для коммерческого рафтинга, и она реально нужна только тем, кто реально в хорошей физической форме и понимает, зачем и куда он пошел. Ну, а пятая и шестая категории – это уже чисто профессиональные вещи, по ним иногда какие-то там супер-пупер коммерческие туры, когда 10 гидов на одного клиента проводятся, но это уже все далеко такого от обычной коммерции. И еще один момент, что категориями абсолютно разные компании, разные гиды играются как угодно. То есть вот у меня в коммерческом рафтинге, наверное, опыт около 15 лет, и бывают случаи, когда к тебе приезжает клиент, начинаешь, ну, то есть обращается клиент, начинаешь с ним разговаривать, вот давно бы желательно пятую категорию. Ты у него спрашиваешь, а друг, зачем тебе пятая категория? Ты где-то был на рафтинге? Да, мы были на рафтинге, и мы проходили четвертую категорию. А скажи мне, пожалуйста, где ты был на рафтинге? То есть, а мы были, например, вот в Адыгее летом, в августе. Там, в принципе, для коммерции нет никакой пятой категории. Это была вторая, просто компания сказала, что он ездил по четвертой. Есть вот такой момент. То есть, когда идет какой-то выбор и какое-то предложение, иногда категории завышаются, занижаются, то есть этим играют как угодно люди.
Вот я поэтому и спросил, как визуально должна выглядеть категория для меня, как для человека, который, в общем-то, не очень сильно разбирается в их классификации. И опять же вопрос, ну, наверное, какие-то конторы, которые являются представителями услуг, ну, таком в широком спектре и для туристов какого-то конкретного отеля, вряд ли потащат своих клиентов реально там на категорию выше какой-нибудь второй, потому что требуется все же какая-то подготовка, как вы сами сказали, определенная физическая форма.
Посмотрите, какой момент. То есть продавцы в отелях чаще всего, как и вы, абсолютно не разбираются в том же рафтинге. То есть перед тем, как идти на любую экстремальную тему, ну это там рафтинг, там скалолазание, каньонинг, еще какое-то, человек, во-первых, в первую очередь должен для себя понимать, что это вещь, связанная с повышенным риском для его жизни и здоровья. И если он на этот повышенный риск готов, то уже, в принципе, после этого можно делать какой-то выбор. Если он к этому риску не готов и считает, что заплатив там, ну, 10, 50, 100, $150 за вот эту услугу, он получит полную безопасность, то он очень глубоко ошибается, то есть полную безопасность в таких вещах обеспечить не может никто. И поэтому надо, скорее всего, в первую очередь исходить из этого момента, что если вы готовы к риску, то... пожалуйста. Если не готовы, то лучше просто от этого отказаться и поехать смотреть храм.
Ну вот мы с утра сидели в каком-нибудь баре по системе «Все включено», а потом прямо из него готовые на 5-й и 6-й уровень пришли записываться.
Ну, ни один адекватный гид вас просто туда не пустит. То есть с вами по-любому, когда человек разбирается в теме, будет беседа. То есть если вы, ну, то есть если вы хотите просто на обычный рафтинг, обычно, ну, то есть по крайней мере те конторы, которые я считаю адекватными, с которыми тоже знаком, есть категория для всех. Когда там берут какой-то накатанный маршрут, там сидят гиды, которые все знают и все умеют, все помнят по этому маршруту. Он относительно простой, знают пару мест, где можно окунуть клиента, знают мест, тем, кто хочется погорячее, где можно там перевернуть лодку безопасно, и по этому делу все катают. А если появляются клиенты, которые говорят, мы хотим 4-5, то обычно, если контора адекватная, идет сначала разговор, а зачем вам, откуда вы, что вы хотите, какой у вас есть опыт. И вот после этого уже чаще всего просто любой адекватный инструктор будет, если поймет, что человек не готов к этому, и он не понимает, куда он хочет, он, скорее всего, будет просто отговаривать и предлагать более простой вариант. Ну, это я говорю про адекватных конторы.
По поводу контор. Участвует оборудование. Оборудование, ну, скорее всего, немало. Это не только каски. На что я должен обратить свое внимание? Потому что я знаю точно, например, что касается дайвинга, я лично видел, когда изолентой пытались перемотать, в общем-то, шланг высокого давления. Как бы в этот момент у меня начинает дергаться глазик. Вот в случае с рафтингом, когда у меня он должен дернуться?
Ну, я в дайвинге абсолютно так же ничего не понимаю, но вот когда вы сказали про шланг высокого давления, перемотанный изолентой, у меня тоже глазик задергался. То есть все абсолютно аналогично. Есть конторы, которые понимают, что они делают, есть конторы, которые абсолютно не понимают, что они делают, и есть что-то среднее. То есть, во-первых, если контора, рафтинг проводится в каких-то условиях, когда температура там гуляет от минус 10 зимой до там, плюс 30 летом, то, во-первых, стоит обратить внимание на наличие гидрокостюмов. То есть ни одна адекватная контора не поведет клиентов в межсезонье на сплав без гидрокостюмов. То есть если гидрокостюмов нету, то, скорее всего, это шарашкина контора, которые ничего не знают, ничего не умеют и не понимают. Если гидрокостюмы есть, это уже звоночек о том, что, скорее всего, ребята более-менее адекватные, хоть в чем-то разбираются.
А если он как сито, этот гидрокостюм?
Если как сито, то тоже вариантов много. Либо не успели сменить снаряжение, либо еще что-то, либо, правда, где-то нашли что-то на помойке и пытаются выдать за гидрокостюмы. Ну, просто как бы сказать так, что если гидрокостюмы есть, ну, сказать там, например, что там на группу 20 человек, то, скорее всего, контора хоть как-то представляет, что они делают, и с ними, в принципе, уже можно разговаривать. Если гидрокостюмов нет, и говорят, зачем вам осенью гидрокостюм нужен, тут всего-навсего 15 градусов, мы покатаемся и в шортах, или оденьте шубу, то лучше просто не разговаривать с этими людьми.
Ну хорошо, смотрите, мы где-нибудь в теплой тропической стране, в той же там, ну, Грузия, конечно, не тропическая страна, но, тем не менее, достаточно нехолодная. Но горные реки имеют зачастую настолько контрастную температуру воды, что свалившись туда в шортах и в майке, можно, в общем-то, не выгрести.
Для этого у вас есть пожилет и каска. Просто также момент такой есть. Если вы, например, одеваете гидрокостюм в той же Грузии в августе на долгий сплав, вы можете просто сгореть. То есть у вас будет солнечный удар. В нем можно вскипятиться. А температура воды в том же августе обычно в реках около 15-16 градусов. То есть свалившись в реку, с вами, скорее всего, ничего особого не будет. Ну, если у вас тоже более-менее адекватное здоровье.
Ну, то бишь, если у нас рафтинг запланирован в климате достаточно таком европейском, то гидрокостюм – это та вещь, которую мне, в общем-то, скорее всего, должны бы предоставить. Особенно, если это какой-то осенний такой прохладный сезон.
Если осенний сезон, то это однозначно, потому что банально человек, оказавшись в шортиках при температуре воздуха там плюс 15, плюс 10, а температуры воды плюс 10, ну тоже плюс 15 в воде, он просто превратится в овощ, и с ним уже будет просто тяжело работать, спасать и проводить какие-то спасательные операции. А когда человек в гидрокостюме, то время возрастает, ну, в зависимости от гидрокостюма, там от 2-3 до 5-10 раз. Поэтому просто из соображений той же самой пассивной безопасности никакой адекватной гид-контора в холодную осеннюю погоду не отправит клиента без гидрокостюма на воду.
Что еще из оборудования должно для меня таким маячком предупреждающим стать?
Жилеты. Спасательные жилеты и как они одеты. То есть спасательный жилет – это одно из самых важных средств на воде, и он должен быть качественным. То есть если спас-жилет, и вдобавок спас-жилет работает, когда он хорошо закреплен на туловище. То есть если жилет просто накидывается как жилетка, там, например, ну, то есть вы можете посмотреть разные там фотографии с разных лавов и там увидеть, например, что сидит какой-нибудь дяденька с большим пузом, и у него пузо полностью торчит из жилета, то это уже тоже маячок, что что-то тут не так. То есть жилет одевается, затягивается, и если вы видите на фотографиях клиента, которые на компании, которые нормально одеты, жилеты застегнуты, каски застегнуты, что более-менее все стандартизировано и красиво, то это тоже как бы один из маячков, что ну, с компанией как минимум стоит продолжить беседу. То есть это не гарантирует, что все будет идеально, но это уже как бы такой плюсик, что в принципе люди, скорее всего, что-то понимают.
Самое главное, это, наверное, то средство, которое должно не допустить моего попадания в воду, когда свою работу начнут спас-жилеты и каски. То есть, видимо, это то, на чем мы сплавляемся. Мне могут, например, сказать, что да, он просто уже видавший виды там баркас, который побило по камням и так далее.
Ну, это как бы тоже может быть, но обычно так же любые, ну, это уже, если смотрите, какой момент. То есть, есть неплохие частные гиды, которые могут иметь видавшие виды баркасы, но в качестве гидов они могут быть вполне неплохими ребятами. То есть, ну, если вы ведете общение с какой-то более-менее крупной конторой, то, скорее всего, баркасы будут более-менее в приличном состоянии, потому что контора чаще всего баркасы берет крупным оптом, ну, не крупным оптом, а мелким оптом, хотя бы там по 5-10 штук. И когда баркас уже приходит к состоянию, что вроде как уже чуть-чуть не то, они пытаются его скинуть, при том, что и взять новое. То есть в рамках работы конторы это проще. Поэтому также, если вам предложили весь залатанный, весь в дырках баркас, то это стоит задуматься, что есть какие-то нюансы. В принципе, небольшие латки, небольшие там заклеенные части лодки – это абсолютно нормальное явление, потому что бывают острые камни, бывают там какие-нибудь арматурки, еще что-то, могли случайно его проколоть, кто-то мог по большому уму уронить сигарету, то есть латки могут присутствовать. Но если видно, что он там выпуска начала 20 века, то это тоже момент задуматься, стоит ли мне дойти.
То есть, если он выглядит как пазл, заботливо сложенный, то это не очень хорошо.
Да, обычно конторы, большие конторы могут иметь таких в составе своего флота 2-3 таких баркаса на черный день. То есть, грубо говоря, когда если у конторы нормальное явление, что в день приезжает, там, скажем, от 10 до 30 человек, и для этого достаточно, скажем, там 5-6 лодок рафтов, и у них 5-6 рабочих, 7 лодок рабочих, а бывает, приедет компания из там 50, 70, 80 человек, то тогда идут в ход все резервы абсолютно. И в этом случае может допускаться появление такого баркаса, это на безопасность особо никакого влияния не сыграет. Но если вам сразу же, когда вы приехали одни, выдали такой баркас, достали какой-то жилет, который держится на одной лямке, и каску без лям, без этого или вообще не дали, то, возможно, это даже невозможно, наверняка это прямо такой звоночек о том, что желательно отказаться от этого мероприятия.
Давайте вернемся чуть-чуть, на самом деле, к плавсредствам, потому что баркас — это все занятно и весело, но в любом случае в рафтинге, очевидно, используются не такие плавсредства. Какие плавсредства используются в рафтинге? С чем я могу, в общем-то, столкнуться? И от чего зависит вот это?
В основном используются в рафтинге рафты. Рафт – это большая надувная лодка многосекционная, и они бывают разные. То есть в основном в коммерческом рафтинге чаще всего используются плавсредства от 6 там, до 10 человек. То есть 6-8 мест – это обычно на такие, на любые категории, а уже большие баркасы, где туда сажают там 10-12 человек, это вот для таких ленивых сплавов, когда там сплав проходит по простой речке, там гитара, все такое и подобное. Также используются маленькие надувные каяки, это там их по крафту еще называют одноместные, одна-двух-трехместные, которые позволяют получить больше ощущения, потому что ты находишься ниже над водой, но требуют, ну, как бы, как это правильно сказать, то есть они дают более острые ощущения и большую степень риска. И при этом, если человеку, например, скучно будет на второй категории на большом рафте, резиновом, то уже на каяке он может получить довольно приличную дозу адреналина.
Как правило, происходят всевозможные брифинги, которые касаются клиентов, именно не знающих, чем они должны заниматься, какую задачу и какую роль они должны играть на... во время своего этого сплава. И, как правило, на самом деле, будем честными, все это слушают вполуха, а то и вообще не слушают. Это примерно как в самолете, когда рассказывают, где аварийные выходы и как они открываются. Чего ни в коем случае нельзя пропускать и чем ни в коем случае нельзя пренебрегать, и прям нужно действительно очень серьезно и переспросить или перепопробовать, если не получилось.
А, смотрите, в любой адекватной компании, и в принципе, если мы даже возьмем тот же Международную федерацию рафтинга, Мировую федерацию рафтинга, которая обучает гиды, инструктажу уделяется довольно много внимания, и гидов учат, как проводить инструктаж, чтобы клиент обратил внимание на те моменты, которые ему надо обратить. То есть гид обычно показывает, даже и не знаю, языка, гид может показать визуально, как клиент должен держать весло, как у него должен быть застегнут жилет. Клиент, гид проверит чаще всего, еще хороший гид перепроверит, если клиент сделал что-то не так. И, в принципе, если гид адекватный, он проведет брифинг таким образом, чтобы потом ему самому с клиентом было легче на лодке работать. То есть он обязательно объяснит, как что держать, как что одеть, и проведет обычно небольшую тренировочку по гребле, по всему остальному, по командам, и чтобы ему самому просто было проще. И поэтому, в принципе, тот же момент, что если перед рафтингом вам никакого брифинга не проводят рассказа, то это тоже такой звоночек о том, что в этом рафтинге лучше не участвовать.
Я был однажды свидетелем ситуации, в которой я сидел тоже широко открытыми глазами хлопал. Меня она, правда, не касалась, потому что... это касалось тех людей, которые пришли для, ну, совсем веселья из отеля, то есть они на то, что называется, интродайвом занимались. И перед ними включили компьютер, на котором был записан ролик, в том случае на русском языке, где вот мадам рассказывала, как, значит, выглядит оборудование, как оно должно использоваться, как удалять воду из маски и так далее. Вот в этой ситуации они даже переспросить не могут. Вот если происходит что-то подобное, при инструктаже, например, в рафтинге?
Ну, я думаю, если такое происходит, то, наверное, тоже стоит, наверное, от этого рафтинга отказаться. Я просто такого ни в одной компании пока еще не видел, которые нормально занимаются рафтингом. А те, которые не занимаются рафтингом нормально, они обычно вообще считают, что инструктаж – это абсолютно ненужная вещь, и можно просто сесть и катиться. Или там скажут пару каких-то слов, и скажут «поехали».
Я не зря упоминал тогда вопрос про пятую категорию и систему отдыха «все включено». Ведь очень часто туристы пытаются приезжать на различные активности, да что там, приезжают, изрядно разгорячившиеся и подготовленные.
А, как бы алкоголь и наркотические средства с рафтингом по-нормальному несовместимы. Поэтому если... особенно на какую-то сложную категорию... То есть у меня были случаи, когда в практике, когда люди пытались пить, я просто, например, снимал людей с маршрута и говорил: все, до свидания, как бы для вас рафтинг закончен.
Подержите пиво, смотрите, как я могу?
Нет, не держите пиво. Был случай, когда была компания, приехала, провели 3 дня сплава. Один человек постоянно пытался выпить, у него в кармашке спас-жилета лежала коньячок. И в конце концов у нас получилась такая ситуация, что мы должны были идти самые сложные пороги на 2 лодках, при том, что они были реально сложные. И когда людям провели брифинг, объяснили, что, ребята, сейчас мы идем, вот все, что было выше, это было просто подготовка, это была раскатка, это было прикольно, а сейчас мы идем туда, где как бы реально получить очень серьезное приключение, и, в принципе, даже есть минимальные, но шансы погибнуть. И человек сказал, что давайте, у меня есть бутылочка коньячка, я сяду в середину лодки, вы покажете мне веревочку, за которую я буду держаться, и мы поплывем. И после этого этот человек был послан куда подальше, снят с лодки, и все, несмотря на никакие возражения. Потому что его поведение просто-напросто влияло на безопасность не только его, но и абсолютно всей команды, которая была на этом рафтинге.
А кто за это отвечает на самом деле? В итоге, если вот случись что? Это инструктор, это люди, которые пришли.
Ну, вообще, как бы, если что-то случится, ну, как это про машину говорят, что если пешеход сбитый на переходе, как бы водитель не освобождает от ответственности, но и пешеходу от этого не легче. Поэтому в первую очередь за себя должен нести ответственность человек. А так все регулируется документами и там всякими комиссиями. То есть и в каждой стране это абсолютно по-разному.
Но существуют какие-то акты, которые мне предлагают подписать, и я понимаю, что это правила игры, по которым мы играем, ну или это так ведется, а не то, что мне сейчас дадут какую-нибудь дырявую лодку или там таз какой-то, я на нем утону, но я уже подписал отказ от каких-либо претензий.
А обычно всегда на рафтинге дается, предлагается или объясняется, и даже на любых сложных маршрутах дается подписать отказ об ответственности. То есть я принимаю на себя все риски и полностью за себя несу ответственность. Это абсолютно нормальное явление, потому что если человек пришел на экстрим, он, по идее, должен понимать, что он пришел на экстрим, и теперь его жизнь в большей опасности, жизнь и здоровье в большей опасности, нежели если бы он туда не пришел. То есть инструктор будет, по идее, делать все от него зависящее, чтобы все было хорошо, но инструктор не бог, он всего не может.
Существуют ли, опять же, какие-то документы или какие-то, я не знаю, как это назвать, сертификация тех же маршрутов, которые мне предлагает какая-то контора? Вы сами сказали, что, в общем-то, очень условное назначение категорий для порогов существует в мире. Кто-то везет по первой категории и говорит, что это пятая, а самая большая – 18-я. Кто-то наоборот. Я могу увидеть где-то реальную, ну вот, классификацию этого маршрута, по которому меня везут, чтобы я четко понимал, что вот это действительно вторая категория. И опять же, существует ли такое, что вот мы вас сейчас повезем по четвертой, это будет стоить вам 4000 долларов условных, первая бы стоила 1000, но вот четвертая в 4 раза дороже?
В принципе, такие вещи существуют, но они тоже очень условные. То есть их делают обычно профессионалы для профессионалов. И чтобы просто, когда приезжал кто-то, кто занимается профессионально тем же рафтингом, каякингом, приезжал на новую речку, он имел какое-то представление об этой речке. Но смотрите, какой нюанс. То есть вторая категория летом, когда нет воды, она может легко превратиться в четвертую весной, когда есть вода. И поэтому, в принципе, ничего такого для клиентов нет, и клиент, скорее всего, это просто не поймет.
Уровень гида. Как я могу его проверить? Вот о чем мы еще не проговорили, потому что там тоже есть свои категории. Условно, вот мы идем, вот у меня есть классный сын, он всю жизнь здесь работает со мной в конторе, он тут все знает.
Ну, это не говорит ни о чем. То есть, например, есть люди, которые в этом деле больше там 30-40 лет, но они понятия не имеют, что они делают, им просто очень везет. В принципе, есть международная World Rafting Federation, International Rafting Federation, и чаще всего сертификат этой федерации говорит, по крайней мере, о том, что гид как минимум прослушал начальный курс и имеет какое-то представление о том, что он делает. Также в странах Европы, насколько я знаю, существует внутренняя сертификация гидов, и гиды, в принципе, насколько я знаю, в Европе в большинстве не могут работать без этих сертификатов. И то есть они, по крайней мере, что-то представляют. Например, если мы говорим о Грузии, этого еще нету, но вот в планах правительства на ближайший там год-два, то сейчас здесь сделали парапланы, сертификацию, и в ближайший год-два обещают заняться там рафтингом и другими экстремальными активностями, чтобы в этой сфере участвовали только те, люди, которые, в принципе, представляют, что они делают. Ну, то есть это на, скажем, аналогии с водительскими правами. То есть, чтобы выехать на дорогу на машине, ты должен иметь права. А чтобы возить людей на машине, там, на большой, ты должен иметь права другой категории. Тут примерно то же самое. То есть, чаще всего гиды, ну, это в большинстве своем, по крайней мере, в фирме, любая, если мы говорим о какой-то конторе, то в фирме по-любому будет гид, или почти все гиды, или часть гидов, которые будут иметь какие-то сертификаты, и с этими сертификатами будут работать. То есть бывают случаи, когда какой-то ученик появляется активный, который еще не имеет сертификата, но уже что-то умеет. Но обычно также адекватные фирмы этого ученика посылают либо в комплекте с гидом, либо в команде с гидами, и на самые простые вещи, где он может нарабатывать опыт, при этом организуя безопасную услугу для клиентов.
Из хорошего, что может принести рафтинг, кроме того, что, ну, вот я же смотрю все время на воду, или это хороший вид туризма для того, чтобы посмотреть какие-то красоты, которые находятся вокруг?
Это обязательно красоты вокруг. Очень часто рафтинговые маршруты проходят в тех местах, куда добраться, кроме как по воде, довольно сложно. Во-вторых, это все равно какие-то впечатления, какой-то адреналин, изменения, выход из привычной обстановки. То есть, в принципе, рафтинг, он в первую очередь дает впечатление. Но, кстати говоря, тот же аквапарк, он тоже дает неплохие впечатления.
Но там в трубе ничего не видно.
Не, бывают трубы, которые прозрачные. Тут ездили недавно с детьми, и довольно было прикольно. Хотя те же маршруты рафтинга, по которым мы ходим, они, наверное, мне уже приелись немножко, и поэтому там все знаешь наизусть. А вот что-то новое, оно всегда прикольно. Поэтому, если хочется попробовать новое, то почему бы нет, это может быть неплохим опытом.
Вот, кстати, в дайвинге существует на самом деле такая аксиома, что не бывает двух одинаковых погружений даже в одном и том же месте. В рафтинге это не так?
В рафтинге тоже это так, но, может быть, чуть-чуть менее ярко выражено, особенно для гида. То есть, если простой сплав, то он чаще всего, маршрут этого сплава уже известен, и, в принципе, гид знает, что и как происходит. Но все равно бывают всякие моменты интересные и новые.
Это весы такие вот? Здесь начинается адреналин и заканчиваются красоты, потому что я сконцентрирован в данный момент на решении конкретных задач, чтобы куда-нибудь не влететь. Или это равновесие такое постоянное, просто где-то чуть-чуть быстрее я увижу что-то, а где-то чуть медленнее. И что мне выбрать, если я хочу именно вот посмотреть пейзажи?
Это все по-разному, индивидуально. То есть разные маршруты, они имеют разные... как бы впечатление. Если вы просто хотите посмотреть пейзажи и получить чуть-чуть адреналина, скорее всего, это обычная вторая категория в каком-то красивом месте. То есть вы тогда в любом случае, даже если не получите какого-то большого заряда адреналина, по крайней мере, увидите красоту, искупаетесь, и будет прикольно. Будет смена обстановки. Если хочется что-то более адреналинового, прикольного, то это уже категория чуть повыше, но тоже, я говорю, все это индивидуально. Например, тот же рафтинг на Ганге. Я ездил в Ришикеш, просто когда во время своего путешествия по Индии познакомился там с рафт-гидами, и они меня пригласили покататься по их реке. Ну, это, наверное, лучшее место для коммерческого рафтинга в мире, которое я видел. То есть это огромные волны, это все страшно, прикольно, при этом широкая река, то есть куча адреналина, но при этом все абсолютно безопасно.
И последний момент, который мы не затронули, это рафтинг и дети.
Можно. Но тоже всякие есть много нюансов. То есть, во-первых, детей маленького возраста, там ниже 5-6 лет, лучше вообще не брать на рафтинг. То есть бывают такие ситуации, что вот у меня грудничок, там одногодовалый, я его крепко буду держать, и поэтому поехали на лодке кататься. Так нельзя точно, даже на любом маршруте. Потому что если вдруг, не дай бог, что случится, то человек обычно будет спасать себя, а как еще работать с грудничком, то, скорее всего, это будет куча проблем. Если рафтинг более-менее спокойный, не предполагается каких-то серьезных порогов, то, по моему мнению, адекватных детей 5, там, 6 и выше лет в теплое время года брать можно. Но тоже это все зависит от многих факторов, в том числе квалификации гида и так далее и тому подобное. Но также существует правило, что обычно один на одного взрослого не более одного ребенка. И ему стоит следовать.
Ясно. Большое спасибо, Сергей, за беседу, за рассказ о таких видах досуга, как рафтинг. Надеюсь, что для людей станет чуть более понятным то, что это не совсем просто так пришел, погрузился в некое плавсредство, из точки А в точку Б быстро, весело пролетели, и дальше все стало прекрасно. Еще при этом можно по дороге что-нибудь выпить покрепче и побольше.
Я тоже на это надеюсь, и надеюсь, что этот наш разговор кому-то поможет сделать правильный выбор, ехать, не ехать и все тому подобное.
Ну а вам хороших сплавов, удачных, успешных и безопасных.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».